Эта битва заняла 3 дня подряд, 3 заседания. Большевики, извечные демократы, потребовали, чтобы такое бюро было представлено на утверждение пленума Совета. Отказали им и в этом. По новому замыслу упразднялась и контактная комиссия, а переговоры с правительством будет вести бюро. Тем самым из нее выбрасывался отчаянный и крайний Суханов, сперва не пожелавший войти в бюро в гордом одиночестве. Но и Стеклов, как предчувствовал, оспаривал отмену контактной комиссии. Как предчувствовал, потому что в качестве редактора «Известий» он должен был в бюро войти. Но в минувших днях произошло скандальное разоблачение его верноподданного прошения на высочайшее имя о перемене фамилии на Хамкис. И тут подбавила жару эта статья Шульгина. И вот Церетели заключил. По совершенно особым причинам группа президиума считает невозможным выдвигать сейчас товарища Стеклова на ответственный пост. Всем была понятна причина. Бюро ИК не хотело себя компрометировать и быть мишенью язвительных нападок. Вполне понятно, но Церетели выразил это не дипломатично, а открыто. «А какая причина?» — потребовал знать раскаленный Гиммер, да и сам Нахамкис. И Церетели пришлось назвать все вслух. И тут бы еще обошлось гладко, если бы смена фамилии не была с еврейской на русскую. Церетели ничего противоеврейского тут не имел в виду, но оппозиция сейчас же истолковала это как антисемитский выпад. Поднялся страшный шум. Один за другим выступали, а затем уже слитно кричали, что это возмутительно, позорно, недопустимый прием, хуже этого не бывает. Это полное предательство революции. Это хуже, чем Ленин проехал через Германию. А Стеклов настаивал, что это его личное дело и никак не относится к общественной деятельности. Ссылался на прецеденты. Сколько известных европейских деятелей тоже меняли еврейские фамилии и избирали себе произвольные. Это пустая формальность, что прошение адресовалось царю. До него оно не доходило, и в нем не было никакой политической мотивировки, и оно не может опорочить 28-летней революционной деятельности. Шум, гнев и дрожание были неописуемы, многие растерялись. Президиум объявил, что считает невозможным вести заседание под крики «позор» и удалились. За долгим Церетели маленький, старый, обожающий его Чхеидзе, за ними неунывающий здоровяк Скобелев, да уж не рады они были, что затеялись с ничтожной фамилией, не трогали бы лучше. Оппортунисты панически дезорганизовались и потерпели бы поражение, если бы присутствующий простак, солдатский депутат, музыкант, не воззвал горячо, что он умоляет старых революционеров, наших вождей и учителей жизни, прекратить эту распрю, потому что мы, молодые, растерялись и не знаем, кому верить. И большинство очнулось. Дан поставил вопрос о доверии президиума. Набрали большинство, сообщили тем, и те вернулись. В этот же день уже не выбирали бюро. На то пошло еще одно ожесточенное заседание, в бурных перерывах которого большинство и меньшинство расходилось на свои совещания в разные концы Таврического. Меньшинство попало полностью к большевикам и председательствовал Каменев. Все же часть левых отшатнулась от Стеклова и перебежала к большинству. Под конец уже приглашали индивидуальных представителей меньшинства войти в бюро. Они выступали один за другим и демонстративно отказывались. И только Гиммер в отчаянии от этих большевиков, вечных мастеров бойкота, вошел один. Впрочем, и бюро не стало тем, чем его задумали, и не заменило собою ИК, продолжавшего заседать чуть ли не каждый день. Все же и в эти бурные 3 заседания нашелся момент, когда создавали отделы. Из недавней шутки выросло формальное предложение образовать при бюро свой отдел контрразведки. Подумали, подумали, отклонили. Глава 22. Фрагменты народоправства. Деревня. Грязью залита сельская улица. Дождь. Даже собак нет. На церковной ограде намокло отрывается прокламация социалистов-революционеров. Весь народ пошел в школу люцинера слушать. Объясняет он так. Лишь бы покончить с богатыми помещиками, у всех у вас прибавится земли, хлебушка будет хватать, смотришь, другая коровенка. А на другой сельской сходке приехавший эсер объяснил не так. Сперва у всех землю отберут, и каждому будут давать в пользование. Взнялась буча. Да ежели, по-твоему, и сделают, так в каждой деревне война пойдет. Кто у меня отымет, какой пьяница? Да я его вилами. Ты мне за землю допрежь заплати, а потом отбирай. Земля моим потом полита. Переворот не для та гамазили, чтоб народ обижать. Сельский комитет села Покровско-Васильевского арестовал и отправил в Козлов богатого помещика Мажарова за то, что он старого режима. И за тот же старый режим арестован милиционером учитель села Красивого Добровольский, уроженец села, проучивший там 47 лет. Его заставили идти в Козлов 18 верст пешком, а там освободили. Милиционера же оштрафовали на 5 рублей. Только просят у приезжающих удешевить бы товары. Пусть правительство установит на железо, на ткани, на кожу, на карасин божеские цены и запретить торговцам продавать выше. И просить правительство проверить отсрочки военнообязанных на заводах. Кто там прячется? И так на сходках предлагали. А сделать хлебу перепись, чтоб никто не мог утаить ни зернятки, и составить список. И жертвовать хлеб и деньги новому правительству, дай бог ему здоровья. И шить сапоги, и бесплатно посылать их в армию. И так на сходках решали. Пока суд да дело, а не давать чужим рубить леса. И заготовку дров для города в нашем лесу прекратить. И чтоб лесов никто никому не продавал. Уйдет от нас на страну. В Петроградской губернии совсем не дают рубить лес ни для отопления столицы, ни для военного ведомства. А сами пока почали рубить для себя. По соседству. Хоть помещичий лес, а хоть и казенный. Крестьяне Сергинской волости Пермской губернии самовольно стали рубить лес галицинских наследников. Лесную стражу обезоружили, ее контору разогнали. Стали рубить помещичий лес и в Хвалынском уезде. А в Мозырском леса стали жечь за то, что они помещичьи. Два села Хеленской волости под Белозерском потребовали 10 тысяч рублей за пропуск мимо себя по сплавной реке дров и бревен, заготовленных для северных железных дорог. Пока спорили с заготовщиками, а вода быстро спала, и бревна остались несогнанными. Для армии, то есть на станцию, а не в ближайший город, мужики во многих местах охотно везли хлеб. Но на станциях все расстроилось. Хлеб не хотят принимать, нет вагонов. Сваливают под открытым небом. Нарастают залежи, и хлеб гниет. Мужики то видят. И так на сходках постановляли. Адоевский уезд Тульской губернии. С весны не допускать помещиков к работам на земле. И наследственные земли начисто отымать, а покупные не трогать. И прекратить платежи земских сборов. Это раскладка старого режима. Приезжие солдаты, чужие, мимоходные, более всего настаивали, все законы теперь окончились, а будут такие, как установят сами мужики. Что-то их много в отпуска разъехалось. Всю пасхальную неделю просидели на заваленках, обсуживали новый закон, будто всех городских рабочих освободят от нони от всякой работы. А мы сами себе губернатора будем выбирать. А молодежь всю неделю дулась в карты. Еще в марте решали, как только начнется пора пахоты, захватим помещичьи земли, и пусть тогда помещики с нами разговаривают. Теперь, братцы, настало такое время, что мы имеем полные права, а дворяне никаких. Баская жизнь теперь начнется. В Ряжском уезде, в Княгининском, мы все будем делать по закону, помещиков не тронем, только сгоним у них рабочих и заберем скотину, тогда они сами от нас уберутся. В Елизаветградской губернии напуганные помещики и не стали сеять. Какие теперь власти? Теперь везде сами повыбирали. Комитеты народной власти, общественной безопасности, временные, исполнительные, распорядительные. Где, как им сказали, назвать? Учителей в комитеты чаще не брали. Учитель землю не пашет и дел не понимает, он в калошах ходит, свою линию соблюдает. А в каких властях, напротив, избирали? И батюшку тоже, и кооператора, и лесопромышленника. Только стали из городов приезжать и требовать энтих всех из комитетов повыкидывать и отрубников тоже повыкидывать, а включать лишь непримиримых бедняков. Оглянулись, а в комитетах-то одни горлопаны да озорники. А как им откажешь? От них теперь нет защиты, подпалит деревню. И за место урядников милицейские тоже шатия. А что комитет может? Да все. Он сам себе закон, он и рука. Насажали себе начальство на голову, стали и своих арестовывать. Во как! В Мелитопольском уезде новыми комитетами арестовано несколько священников за сочувствие к старой власти, за неуважение к новому правительству. И в Киев стали прибывать священники, высланные из своих деревень. Проявилось отвержение священников кое-где и в Нижегородской губернии. Крестьяне сел, прилежащих к Крижскому монастырю под Сумами, отобрали и монастырские земли, и леса, выпустили туда свой скот и потребовали, чтобы монахи шли на обработку общественной земли. Толкует приезжий. По новым законам вы не можете препятствовать вашим бабам участвовать в выборах. Бабы со смехом. Тебя выбираем, ты за нас постоишь. Мужики осердились. Он с вами, суками, снюхался? Нету нашего согласия, чтобы баба верховодила. Смотри за своими горшками. Да может, каких 2-3 хабалки на всю волость найдутся, а серьезная баба на это дело не пойдет. Не бабье дело и крышка. Чего тут баба может понимать? Из Наживина. В Селищенской волости Тверской губернии крестьяне ночью пришли к волосному старшине, душили за горло, требовали раздать волосные деньги. Старшина еле отпросился, хрипел. В банке, на бумаге выигрышной, ей-богу, ничего дома нету. А нашли несколько лишних пар сапог. Забрали. В селе Пески Туровицкой волости Островского уезда собрался сход, и волосной старшина уехал в город. Постановил арестовать писаря. И стали сперва утаскивать у него бумаги, а там серебряные ложки, пальто и все вещи. «Довольно, много попользовался». Все с нас тянул, будя. А на денежный сундук в волосном правлении навесили еще один замок и поставили выборного сторожить. Из Муйжеля. В Бессарабии поселяне разгромили имение князей Гагариных. Из многих мест просят охраны. В селе Избештах Аргеевского уезда крестьяне захватили две табачных плантации и ружейными выстрелами ранили двух управляющих. В Сорском уезде Кишиневской губернии захватили вспаханную землю госпиталя святого Спиридона, да и засеяли. Власти не мешали. В нескольких губернских городах, несмотря на весеннее бездорожье, сумели собрать крестьянские съезды. Уж там кого от кого выбрали, кто доехал. А в губернском городе добавлялись кооператоры, земцы, от Союза городов и от Совета рабочих депутатов. На Минском съезде постановили: самоуправство с землей недопустимо до учредительного собрания, но чтоб и помещики не повышали арендной платы и не сводили леса. Вся земля, и крестьянская, и надельная тоже, станет теперь государственной. На Ярославском: довести войну до полного закрепления свободы, равенства и братства и сокрушения германского империализма. На Воронежском: война должна быть прекращена как можно скорей, но без контрибуций и захватов. А пока стоять несокрушимой стеной. Земля должна быть отобрана у владельцев без выкупа, но не захватывать до учредительного. И запретить выдел из общины на отруба. Харьковский: отменить Столыпинский закон о выделении из общин. Саратовский по эсерам: частная собственность на землю в Российской Республике отменяется навсегда. Все имеют право обрабатывать трудовую норму.